есть жертвы.
С новостями дня вас знакомит Екатерина Безгачина. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9» и главные темы сегодня. Опасны ли китайские товары? Итоги проверки Роспотребнадзора, инициированной главным санитарным врачом Геннадием Онищенко. Опасаются ли китайской продукции на российском Дальнем Востоке и в США? Борьба центральноазиатских стран с радикальными исламскими течениями, попытка обезопасить себя от терактов или прикрытие для неудачной внутренней политики. Повышение цен на хлеб в России. В чем причина и опасаются ли россияне роста трат на самые насущные из повседневных продуктов? И городская тема. Москвичи сегодня выйдут на акцию протеста под лозунгом «Деньги на капремонт жителям, а не чиновникам». Вот такие темы, а также спорт, новости Москвы и Петербурга, столичная афиша и многое другое. Следующие 50 минут. Опасны ли китайские товары, поставляемые в Россию? И если да, то какие? Таким вопросом многие задаются после очередного сообщения об изъятии из продажи некачественных детских игрушек или после просмотра в интернете ролика с очередным краш-тестом новых китайских автомобилей. Сегодня эта тема вышла на первые полосы средств массовой информации, поскольку в центре внимания оказался продукт действительно повседневного спроса, напрямую влияющий на здоровье человека. Роспотребнадзор во главе со своим руководителем Геннадием Онищенко начал проверку в Сибири и на Дальнем Востоке зубной пасты китайского производства, в которой якобы было обнаружено опасное для человеческого организма вещество диэтиленгликоль. Это стало реакцией на сообщение из США, где после проверок уже изъяты из продажи большие партии китайской гигиенической продукции. Рассказывает Ольга Вахоничева.
Первыми забили тревогу жители США, Австралии и Латинской Америки. По сообщениям местных средств массовой информации, в некоторых марках зубной пасты китайского производства было найдено сильно действующее отравляющее вещество – диэтиленгликоль. Из торговых сетей этих стран стали массово изымать зубную пасту, изготовленную в Китае. Насколько опасно это вещество для здоровья человека, я попросила прокомментировать заведующую отделением Центра гигиены и эпидемиологии в городе Москве врача Екатерину Скворцову.
Этиленгликоль сам по себе, как любое химическое вещество, он является потенциально опасным для здоровья. Но все зависит от того, в каких количествах он воздействует на организм. Довольно сложно представить, чтобы он находился в зубной пасте, и смысл его нахождения там мне совершенно непонятен. Поэтому я даже не берусь представлять, в каких количествах он там может находиться. Естественно, если каждый день этиленгликоль будет воздействовать на слизистые оболочки полости рта, то, наверное, это неблагоприятно скажется на здоровье человека.
В связи с информацией из других стран об опасной зубной пасте Роспотребнадзор объявил о намерении провести масштабную проверку, чтобы выявить в розничной сети средства гигиены с вредными добавками китайского производства. Такое решение было принято главным санитарным врачом России Геннадием Онищенко. В большей мере это касается дальневосточных регионов, где весьма широко распространены китайские товары. И вот первые результаты проверок в Приморье. Китайской зубной пасты в продаже вообще нет. Хотя нареканий к другой продукции соседней страны достаточно. Продолжит тему корреспондент Радио Свобода во Владивостоке Марина Лобода.
В общей сложности было проверено 41 предприятие. Однако фактов реализации зубной пасты китайского производства не выявлено. Но скандалы вокруг китайской фармацевтической продукции случаются. Только за последние 5 месяцев на таможне пресечены более 100 попыток контрабандного ввоза лекарственных препаратов, БАДов и чая для похудения, которые содержат вещества, запрещенные к употреблению в России. Однако в частном порядке приморцы нередко привозят из поездки к соседям недозволенные лекарства, просто по незнанию. Немало скандалов связаны с поступающим из Китая контрабандным мясом. Самый громкий случился 2 года назад, когда купившие в магазине мясо граждане обнаружили в фарше капли ртути. Прокуратура тогда возбудила уголовное дело. Из торговой сети было изъято свыше 30 тонн контрабандной мясной продукции. Самый свежий скандал. Во Владивостоке арестован известный адвокат. Его контора подозревается в сотрудничестве с контрабандистами. По одной из версий, в Приморье завозили мясо из китайской провинции, где были зафиксированы вспышки ящера. Правда, маркировали это мясо под продукцию американских, бразильских и канадских компаний. Так что контрабандное мясо, поступающее из Китая, есть рискованно, а другого в Приморье не так и много. Люди сведущие утверждают, до 70% мяса поступает нелегальным путем. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
В Москве и близлежащих городах тотальных проверок зубной пасты из Китая не проводится, сказала в интервью «Радио Свобода» заведующая отделением Центра гигиены в городе Москве Екатерина Скворцова. Тем более, добавляет она, что ни одна из марок этой продукции, вызвавшей панику за рубежом, в России не получала санитарного эпидемиологического заключения.
По этому вопросу консультировались с ведущим органом по сертификации средств гигиены полости рта Профидентом и лично с руководителем этой организации, с Элеонорой Сахаровой. Речи ни о каком этиленгликоле не идет. Селективной методики на количественное определение этиленгликоля в данных средствах у нас в обиходе нет утвержденной такой методики. Поэтому определить точно количество этого этиленгликоля мы не можем, и проверять все пасты на содержание этиленгликоля мы это не в состоянии. Это значит, что данная проблема, она может быть, существует для тех стран, где реализуются определенные марки китайских этих зубных паст. У нас в стране такой проблемы в настоящий момент мы не видим, поскольку никто к нам с жалобами не обращался.
Между тем, как сообщает агентство Reuters, сотрудники китайских предприятий по выпуску зубной пасты отрицают свою вину, заявляя, что их продукция совершенно безопасна. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Массовая проверка и изъятие из продажи некачественной китайской продукции началось на прошлой неделе в США. Речь идет не только о зубной пасте, но и о других товарах. Толчком к этому могло послужить несколько инцидентов, в том числе казнь в самом Китае чиновника, выдававшего лицензии на некачественные лекарства за взятки, рассказывает Ян Рунов.
Сначала выяснилось, что импортированное из Китая питание для домашних животных является источником их пищевого отравления. А теперь американские власти наложили запрет на зубную пасту из Китая и на 5 видов китайских морепродуктов, поскольку они содержат опасные для человека химикалии. Более миллиона сделанных в Китае детских игрушечных деревянных поездов сняты в Америке с продажи, поскольку в их краске оказалось повышенное содержание свинца. 450 тысяч автомобильных шин китайского производства также отозваны с продажи, поскольку из-за их низкого качества происходят автомобильные аварии и есть даже смертные случаи. Можно ли защитить американских потребителей от низкокачественной, вредной для здоровья и опасной для жизни китайской продукции? Прежде всего, потребители сами должны себя защитить, отказавшись от покупки дешевых китайских товаров, считает эксперт по Китаю, сотрудник фонда наследия, в прошлом дипломат в ранге посла Харви Фельдман. Китай экспортирует ужасную продукцию по всему миру. Проблема возникла из-за того, что в Китае, отошедшем от плановой экономики, была децентрализована государственная система надзора за качеством. Она практически исчезла, и тогда китайские производители решили, будто они не обязаны быть честными с покупателями. А разве в Китае нет надзирающих за качеством продукции правительственных организаций? Они есть, но масштабы взяточничества и подкупа настолько велики, что ответственные лица идут на риск потерять работу, даже свободу, а то и жизнь, лишь бы быстро разбогатеть. А наши американские агентства по контролю за импортом и качеством потребительских товаров, лекарств и продуктов питания верят сертификатам китайских лабораторий, удостоверяющим безопасность и качественность продукции. Но китайские лаборатории также коррумпированы, как и другие государственные учреждения Китая. Так что, если американские, канадские, российские, германские правительственные институты, контролирующие качество ввозимых из-за границы товаров и продуктов, доверяют китайским заверениям, что их продукция безопасна, значит, эти институты плохо выполняют свою работу. Некоторые эксперты предлагают возложить ответственность прежде всего на компании, импортирующие из Китая продукты широкого потребления. Высокие штрафы заставят их потребовать более высокого качества от китайских поставщиков. Одновременно предлагается в средствах массовой информации широко оповещать потребителей об опасности китайских товаров. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9:15. В эфире информационная программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу таковы.
Радио «Свобода». Новости.
МИД России выразил удивление в связи с заявлением Великобритании о возможности ограничения сотрудничества с Москвой из-за дела Литвиненко. Недалеко от Манилы, у берегов Филиппин, затонул пассажирский паром, на борту которого находились 28 человек. 4 человека погибли, поиски 18 продолжаются. Экс-премьер России Михаил Касьянов призвал оппозиционные силы от КПРФ до коалиции «Другая Россия» объединиться в борьбе за честные выборы. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут.
Европейский час поверх барьеров. Программа о единстве и переплетениях культур. Новые книги, фильмы, спектакли, люди, о которых говорят, идеи, которые обсуждают. Русские места на европейской карте. Портреты русских европейцев. В эфире в первый раз в 9 вечера в среду, с повтором в четверг в 2 часа дня, сразу после новостей.
В эфире «Свобода в 9». Знакомим вас с главными темами свежих российских газет. Сегодня утром их читал Мумин Шакиров. Доброе утро, Мумин.
Доброе утро.
Одна из главных тем сегодняшней прессы, довольно волнующая для многих россиян, это резкое падение курса доллара. Вчера был установлен новый рекорд от соотношения доллара к евро на мировом рынке. Я вижу, что первополосную статью этой теме посвящает сегодня российская газета. Ну и что пишут другие журналисты?
Да, действительно, статья называется «Счет в пользу рубля». Эксперты называют минувший вторник черным днем для американской валюты. И тут как раз автор статьи рассказывает об этой теме, приводя определенные цифры. Вот, например, запас наличной валюты, включая доллары и евро, у российских граждан стремительно худеют, а обменные пункты пользуются все меньшей популярностью. В среднем на каждого жителя страны сейчас приходится всего по 84 доллара сбережений, а ведь еще год назад, на черный день, люди хранили дома не менее 170 баксов.
Так в чем же люди хранят деньги теперь?
Но вот эксперты прогнозируют, что к концу 2007 года в народных чулках валюта практически не останется. А хранить ее будут только заядлые туристы. По данным экспертов, наличные сбережения в американской валюте в среднем усыхают на 12% в год, а евро на 5%. А вот где, вы спрашиваете, хранят люди
деньги? Ну и в чем, и где?
Ну вот, по данным Банка России, рекорд на объеме иностранной валюты, который население обменяло на рубли и зачислило на счета в банках, был зафиксирован в декабре прошлого года. Тогда предложение наличной валюты составило около 7 миллиардов долларов, а спрос на него всего 7 миллиардов долларов. Декабрьская тенденция продолжается весь нынешний год. По итогам первого полугодия жители России избавлялись от валюты в полтора раза быстрее, чем в прошлом году за тот же период 2005 года. По мнению экспертов, вот сегодня в России царит бум, девалютизация, а люди все больше предпочитают хранить деньги в рублях и не дома, а в банках. Они научились считать. На руках деньги обесцениваются, инфляция. А в банке их можно немного нарастить. Но и на депозитах люди предпочитают хранить свои сбережения в рублях. Этот выбор эксперты объясняют укреплением российской экономики и, соответственно, рубля к основным мировым валютам.
Мумин, у нас есть еще немного времени. Давайте поговорим о политической теме, которая сегодня является центральной в российских газетах. Это отказ России выдать Великобритании предпринимателя Андрея Лугового. Как уже наши слушатели слышали из новостей, российский МИД выступил с довольно резким заявлением, выразил удивление в связи с заявлением Великобритании, которая, в свою очередь, заявила, что может ограничить сотрудничество с Москвой. Что пишет о развитии этого дела сегодня в газетах?
Давайте я начну с цитаты представителя МИДа России. Вот как аргумент комментирует российская сторона эту сложившуюся ситуацию. Наша позиция полностью вписывается в российское законодательство. В частности, соответствует 61-й статье Конституции Российской Федерации, заявил вчера официальный представитель МИДа Михаил Камынин. Основным аргументом российской власти по делу Андрея Лугового является то, что он российский гражданин. А согласно Конституции, Россия своих граждан не выдает. Президент Владимир Путин месяц назад даже заявлял, что запрос британских правоохранительных органов о выдаче Андрея Лугового свидетельствует об их глупости. Ну вот буквально короткое заявление британской стороны. Королевская прокурорская служба Великобритании получила ответ Генпрокуратуры на запрос о выдаче Андрея Лугового еще во вторник. В тот же день было обнародовано заявление ее руководителя Кена Макдональда. Андрея Лугового обвиняют в том, что он убил гражданина Великобритании, намеренно отравив его, причем совершил это чрезвычайно серьезное преступление здесь, в нашей столице. Таким образом, суд должен проходить в Лондоне, заявил Кен
Макдональд. Ну а какие-то мнения экспертов о том, что может скрываться за фразой британского МИДа о возможности ограничения сотрудничества с Россией, есть в газетах?
Нет, об этом
и
пока
вообще,
не говорят,
как потому будет что развиваться конфликт дальше?
Это решение будет принимать парламент Британии, естественно, премьер-министр, кабинет его, и, естественно, мы об этом узнаем в самом ближайшем времени.
Спасибо, Мумин. Самое интересное в сегодняшних российских газетах обсуждаем сегодня с Мумином Шакировым. Вы слушаете «Свободу в 9». Со мной в студии обозреватель «Радио Свобода» Наталья Федотова. А значит, время для последних спортивных новостей. Доброе утро.
Доброе утро, Марк. Ну, из трех главных спортивных новостей выделю две футбольные. В Венесуэле, где подходит к концу розыгрыш Кубка Америки и сыгран второй полуфинал, в котором сборная Аргентины держала победу над командой Мексики 3-0. И в главном матче 15 июля аргентинцы будут играть с бразильцами. А на молодежном чемпионате мира в Канаде сыграны первые два матча 1/8 финала. Обе завершились с одинаковым счетом 2-1. Но если австрийцы выиграли у соперников из Гамбии в основное время, то во встрече с США-Уругвай в основное время результат был ничейный 1-1, а в дополнительное на 107-й минуте американец Майкл Брэдли забил победный гол. И еще два матча проходят в эти минуты. Япония, Чехия, Испания, Бразилия. Основное время в обоих завершилось с одинаковым счетом 2-2, и сейчас там идут овертаймы. На главной многодневной велогонке сезона Тур де Франс в среду состоялся четвертый этап протяженностью 193 километра между Вьер-Котере и Жуани. Его выиграл норвежец Тур Хусхофт, благодаря этому он переместился на второе место в генеральной классификации, а лидерство сохранил швейцарец Фабиан Кончелара.
Ну, давайте подробнее остановимся на велоспорте. Самое главное, горный этап и раздельная гонка на Тур де Франс еще впереди, но уже произошло, насколько я знаю, много интересных событий.
Ну, особых интересных событий я бы как раз...
Ну, взять хотя бы лидера.
Таких не отметил, да. Вот что касается лидера, это
как
интересно...
Как правило, все эти гонки начинаются с того, что в лидеры на первых этапах выходит кто-нибудь совершенно новый, неожиданный, поскольку...
Да, ну, я бы отметила другое. Дело в том, что Фабиан Кончелара, который лидировал с первого же этапа, на втором этапе попал в массовый завал, там почти весь... Пилотон туда угодил за 3 километра до финиша и получил при этом травму руки. И даже ходили слухи, что он не сможет продолжить гонку. Но, тем не менее, он вышел на старт и выиграл третий этап. И сейчас сохранил лидерство.
Вот это
лидерство.
И самая большая неожиданность.
Да, пока да, но самое интересное, я согласна с вами, будет на следующей неделе.
Ну, давайте перейдем все-таки к футбольным новостям. Итак, в финале Кубка Америки встретятся две сборные, которые принято считать самыми сильными на континенте. Хотя в этом году Бразилия среди фаворитов турнира не числилась. Почему?
Да, ну вот, судя по составу, у нее был достаточно ослабленный состав, и вообще, вспомните, как трудно эта команда начинала турнир, как она в первом же матче проиграла, и насколько сложно было Бразилии в полуфинале, где она, ну, просто чудом вот в серии пенальти выцарапала победу, но, тем не менее, все-таки дошла до финала, это подтверждает, что все-таки Аргентина и Бразилия – это... мировые лидеры.
Ну что ж, финал 15 июля. Да. Спасибо, Наталья. О спорте сегодня говорим с нашим обозревателем Натальей Федотовой. Это «Свобода в 9». В Таджикистане принимаются активные меры по борьбе с влиянием религиозной мусульманской организации «Хизб-ут-Тахрир». Деятельность «Хизб-ут-Тахрир» запрещена в странах Центральной Азии и в России. Власти Таджикистана пытаются пресечь распространение идей радикальных религиозных течений, ссылаясь на угрозу экстремизма. Но таковы ли реальные причины? Мнения экспертов по этому поводу разделились. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» из Душанбе Малика Рахманова.
«Хизб-ут-Тахрир» в переводе с арабского языка означает «партия освобождения». Эта организация призывает к свержению правительств стран Центральной Азии и созданию на их территории единого исламского халифата. Таджикистан – светское государство. Хизб-ут-Тахрир внесен в список запрещенных террористических организаций. Власти стараются пресечь попытки агитации и распространения идей этой мусульманской партии. В 2006 году в стране задержано около 100 человек по подозрению в членстве в Хизб-ут-Тахрир. В начале июля Министерство культуры Таджикистана огласило список наименований 60 книг и 61 листовки запрещенной литературы, пропагандирующей убеждения Хизб-ут-Тахрир. В список вошли, например, книги на таджикском и узбекском языках, «Система власти в исламе», «Голос из глубин тюрем», «Центральное управление в халифате», «Идеи Хизб-ут-Тахрир», «Политические взгляды Хизб-ут-Тахрир», «Военизированный ислам», «Исламское государство», «Демократия, система неверных» и другие, говорит эксперт по делам религии Министерства культуры Саидбек Махмадыло.
Литература Хизб-ут-Тахрир содержит радикальные идеи и имеет экстремистский характер. Это открытая пропаганда против законодательства Республики Таджикистан. Эти книги не содержат выходных данных, что противоречит таджикскому закону о печати.
Министерский список включен также перечень литературы христианского течения свидетелей Иеговы. В таможенной службе республики Радио Свободы сообщили, что недавно задержан контейнер с литературой, пропагандирующей идеи еговистов. Эксперты связывают этот запрет с желанием таджикских властей предотвратить возможное недовольство мусульманского мира политикой против Хизб-ут-Тахрир и сбалансировать ситуацию, включив в запретительные списки и представителей других религий. Московский журналист Олег Памфилов, много лет проживший в Таджикистане, считает, что запрет на распространение и ввоз агитационной литературы свидетелей Иеговы может быть связан не с угрозой для безопасности страны, а с пожеланием из Москвы.
Мне кажется, то, что касается дела свидетелей Иеговы, то, наверное, это в какой-то степени консультация Русской Православной Церкви, точнее, прихода этой церкви в Таджикистане. А, как известно, Русская Православная Церковь всегда была против, как они говорят, сектантство. Хотя свидетели Иеговы, они действуют уже много лет и во многих странах мира, и, по-моему, нигде они не признавались как объединение верующих с какими-то экстремистскими наклонностями. Поэтому я боюсь, что здесь существует некое недопонимание, в которое поверили власти и решили вот так поступить.
Таджикский эксперт по вопросам религии Зубайдулло Розык считает, что экстремистские религиозные течения угрожают целостности нации.
Новые толкования религии, возникшие после обретения Таджикистаном независимости, финансируются различными иностранными государствами, обманывают народ. Мы против того, чтобы проповедники этих идей, пользуясь свободой слова, вели свою деятельность, поскольку их цель не пропаганда духовных ценностей, а разложение таджикской нации. В будущем это может породить новые угрозы национальной безопасности.
Олег Памфилов не согласен с мнением Розыха и считает, что свидетели Иеговы не представляют угрозы национальной безопасности.
Угрозу национальной безопасности и прежде всего населению можно считать плохую экономическую политику и очень низкий социальный уровень населения. И пока власти Таджикистана не будут всерьез относиться к развитию экономики и повышению жизненного уровня населения, то можно бояться чего угодно, включая лунного света и солнечной жары.
Теолог Бахтиор Арифи говорит, что запрет на распространение книг Хизб-ут-Тахрир только усилит интерес к религиозной литературе этой организации.
Действия властей тоже способны вызвать обратную реакцию. Запретный плод очень сладок, и запретные книги Хизб-ут-Тахрир будут пользоваться теперь большей популярностью. Все равно, я уверен, можно достать либо в интернете, либо подпольно они будут переправляться из-за рубежа, поэтому данная акция, она бессмысленная.
Арифи не исключает, что репрессивные меры по отношению к Хизб-ут-Тахрир увеличат вероятность присоединения к ее идеологии недовольных центральноазиатскими авторитарными режимами, что может только усилить позиции экстремистов. Пока, однако, по мнению большинства экспертов, платформа партии Хизб-ут-Тахрир не имеет четко выраженной аргументации. Малика Рахманова, Радио Свобода, Душанбе.
Вы слушаете «Свободу в 9». Ситуация в Крыму в этом году преподносится российскими средствами массовой информации в сугубо черном цвете. Влияет ли такая подача на отпускные планы россиян? Есть ли заказчик у информационной войны? Этой теме сегодня в 11 часов будет посвящена программа «Час прессы». В проблеме попробует разобраться обозреватель газеты «Кафа» Феодосия Роман Грицай и редактор отдела городской жизни газеты «Московский комсомолец» Айдер Муждабаев, ведущая Елена Рыкосова. А во второй половине «Свободы в 9» поговорим о проблеме повышения цен на хлеб в российских регионах. В Москве начнет работать система проверки научных работ на плагиат. В Санкт-Петербурге объявлен конкурс на реставрацию куполов, пострадавшего от пожара Троицкого собора. А москвичи выйдут сегодня на акцию протеста против бесконтрольного распределения средств на капремонт жилых зданий. И завершит «Свободу в 9», как всегда, столичная афиша на сегодняшний вечер.
Радио «Свобода». Новости.
Экс-премьер России Михаил Касьянов призвал все оппозиционные силы в стране, от КПРФ до коалиции «Другая Россия», объединиться в борьбе за честные парламентские и президентские выборы. МИД России выразил удивление в связи с позицией Великобритании, которая не исключила возможности ограничения сотрудничества с Москвой в ряде сфер. Заявление Лондона последовало за отказом российских властей выдать предпринимателя Андрея Лугового. Суд в Москве сегодня вернется к предварительным слушаниям по делу Бориса Березовского. Процесс проходит заочно. Предпринимателя, живущего в Лондоне, обвиняют в хищении свыше 200 миллионов рублей у компании «Аэрофлот». Недалеко от Манилы у берегов Филиппин затонул пассажирский паром, на борту которого находились 28 человек. 4 человека погибли, поиски еще 18 продолжаются. Тела 73 боевиков найдены в комплексе Красной мечети в Исламабаде, взятой штурмом силами безопасности Пакистана. По информации военных, среди убитых нет женщин и детей, заложников, находившихся в мечети. Делегация Международного агентства по атомной энергии продолжает обсуждать с руководством в Тегеране иранскую ядерную программу. В среду первый раунд переговоров окончился безрезультатно. Ни Израиль, ни Ливан не провели расследование возможных военных преступлений во время прошлогоднего конфликта, заявила Международная амнистия. Выступление правозащитников приурочено к первой годовщине начала конфликта. Суд в Чили принял решение не удовлетворять запрос Перу о выдаче экс-президента этой страны Альберто Фухимори, которого на родине обвиняют в коррупции и нарушениях прав человека.
Это «Свобода в 9». Одной из самых обсуждаемых тем в России остается повышение цен на хлеб. Особенно на Урале, в Сибири и на юге России, где этим летом ожидается засуха, а значит и низкие урожаи зерна. Так, в Свердловской области цена на хлеб по сравнению с прошлым годом выросла уже на 10% и продолжает увеличиваться. Региональное министерство сельского хозяйства объясняет рост цены подорожанием муки и зерна, а сами хлебопеки называют его сезонным. Продолжит тему екатеринбургский корреспондент «Свободы» Евгения Назарец.
Свердловская область собственного зерна производит немного, большую часть закупает. Накануне РУ приводит доводы замминистра сельского хозяйства Свердловской области Сергея Лоцкова в пользу июльского повышения цен на хлеб. Насколько именно повысятся цены, официальных прогнозов нет. Все зависит от цен на зерно. На это, в свою очередь, повлияет инфляция, размер осеннего урожая и ограничение экспортных контрактов. При этих трех неизвестных крупнейшие хлебопекарные предприятия региона не отрицают грядущее повышение цен, но категорически отказываются сообщать какие-либо подробности. Руководитель одного из них так высказался на эту тему.
Я считаю и не объявляю информацию о повышении цен на основании того, что у нас достаточно конкурентный рынок по хлебу. И информацию выдать не могу, потому что они сделают хлеб дешевле, чем мы. Они ждут, когда мы повысим цены. Информация конфиденциальная.
В Комитете по товарному рынку Екатеринбурга знают о намерении Екатеринбургского хлебокомбината повысить цену на свою продукцию. Несколько хлебозаводов комбината держат более 60% екатеринбургского рынка хлебобулочных и кондитерских изделий. Так что екатеринбуржцы и все конкуренты вскоре увидят коммерческую тайну на ценниках в магазинах. Конкуренция в этой отрасли действительно высока. На екатеринбургских прилавках много популярных сортов хлеба производства хлебопекарных заводов области. Их цены бывают значительно ниже екатеринбургских. Именно это, а не качество продукции, становится веским аргументом в глазах потребителя с малым и средним достатком. Примерно 10% екатеринбургского хлебного рынка занимают мини-пекарни. Практически все торговые центры и сети супермаркетов пекут собственный хлеб. Эти производители не всегда следуют логике массового рынка. Их ценовая политика не зависит напрямую от макроэкономических показателей зернового рынка. К тому же руководители хлебопекарных предприятий отмечают, что потребление хлеба в регионе ежегодно падает на 3-6%. С середины 90-х оно сократилось как минимум наполовину. Как следствие, повышение цены на хлеб примерно на 20% за год, как может получиться к концу 2007 года, возможно, не станет для большинства уральцев маркером падения уровня жизни, в отличие, скажем, от цен на жилищно-коммунальные услуги, полагают эксперты. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Беспокоит ли вас рост цен на хлеб? Такой вопрос задала прохожим на улицах Саратова наш корреспондент Ольга Бакуткина.
Меня это беспокоит, потому что хлеб мы едим много во всяких количествах, всяких сортов. И это ограничение либо потребления, либо по качеству, либо по количеству.
Но есть возможность купить хлеб пока еще. Ну, вдруг что-нибудь у нас все может случиться в стране в нашей, и лучше, конечно, беспокоиться.
Конечно, есть много людей, которые сидят только на хлебе и молоке, то есть это для многих людей основные продукты питания. Это не может не беспокоить, что опять растут цены на хлеб, на хлебобулочные изделия, соответственно.
Конечно, беспокоит, потому что недаром говорят, хлеб всему голова. Подорожает хлеб, подорожает все остальное. Я думаю, что это только начало вообще.
Ну, конечно, беспокоит, конечно. Во всяком случае, в первую очередь, это за старость, за наших старичков, старушечек, которые действительно не в состоянии купить даже порой полбуханки хлеба.
Конечно. А что же, пенсионеры маленькую пенсию получают, а хлеб, цены растут, не сможем. покупать не сможем. Голодающих очень много, которые не имеют даже прожиточного минимума.
Нет. Ну, может, мы неправильно говорим, потому что нас это мало касается. Приходим в магазин и покупаем просто хлеб автоматически. Ну, может быть, средний класс мы, поэтому нас это мало волнует.
Одна цена не поднимается, поднимаются все сразу. Конечно, успокоит. Я не в восторге.
Мы настолько мало покупаем хлеб, и как бы вот так вот в глобальном масштабе я не думала. Поэтому не знаю.
Да, меня очень беспокоит, потому что на кошельке скажется. Молодая семья у нас, каждая копейка на счету, поэтому любое подорожание скажется обязательно.
Меня лично не беспокоит, потому что я не слежу за ростом цен на хлеб, поскольку у меня есть возможность, закрыв глаза, платить на рубль 2, 3, 4, 5 дороже. Но я думаю, что людям не совсем состоятельным будет, конечно, очень тяжело.
Конечно, я пенсионер. Пенсию не больно получаю, 300, а надо за квартиру, за телефон, за свет. Я еле-еле концы с концами свожу.
Вырастут, а если без хлеба, то уж все равно же нельзя. Все равно придется покупать. Куда деваться-то? Деваться некуда.
Так жители Саратова отвечали на вопрос, беспокоит ли вас рост цен на хлеб. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире «Свобода в 9». Бактерии будут управлять микромашинами. Флора и фауна Земли станут доступны в онлайне, а в России появится компьютерная система, позволяющая автоматически вычислять плагиат среди научных работ. Эти и другие темы из мира высоких технологий у Ольги Орловой.
Главная тема выпуска. С нового учебного года в Москве начнут выборочно проверять авторство диссертационных работ, присланных на соискание ученой степени. Высшая аттестационная комиссия Министерства образования и науки Российской Федерации подписала договор с компанией «Форексис» и фирмой «Антиплагиат» на установку компьютерной программы «Антиплагиат» в экспертных советах ВАК. О применении интернет-системы проверки авторских текстов в работе высшей аттестационной комиссии рассказывает Александр Костинский.
Система «Антиплагиат» тестировалась в нескольких университетах России. Ее цель – выявление плагиата в научных работах. Программа позволяет бесплатно проверить подлинность авторства предполагаемого текста. Точность проверки во многом зависит от объема базы данных, которая постоянно пополняется. По словам председателя ВАК, академика Российской академии наук Михаила Кирпичникова, установка системы «Антиплагиат» – важный шаг на пути повышения качества научных работ и квалификации российских ученых. Новое информационное обеспечение ВАК в будущем позволит также разместить в открытом доступе полные электронные версии диссертации и авторефератов, познакомиться со списком докторов и кандидатов наук по всем специальностям и многое другое.
Новости коротко. Ученые из Дрексельского университета США заставили бактерии двигать микроскопический треугольник из эпоксидной смолы размером 50 на 10 микрометров. Процесс управлялся источником ультрафиолетового излучения. Пока источник не работал, микроорганизмы перемещали треугольник со скоростью 9 микрометров в секунду. Как только источник включался, движение прекращалось. Стоило ученым опять выключить его, как бактерии снова начинали толкать груз с прежней скоростью. Исследователи считают, что в будущем бактерии смогут служить биомоторами микромашин. Всемирная система информации о биологическом разнообразии представила новый интернет-проект. На сайте системы открылась база данных о животных и растениях, в которой сегодня содержится более 130 миллионов записей. Пользователи могут найти интересующий их вид и узнать, где он обитает, чем питается, или наоборот, получить список видов, обитающих в той или иной области земного шара. В проекте участвуют 200 научно-исследовательских центров со всего мира.
Ольга Орлова и самое интересное из мира высоких технологий в эфире «Радио Свобода». Вы слушаете «Свободу в 9». В Санкт-Петербурге объявлен конкурс на реставрацию куполов Троицкого собора, пострадавшего в результате крупного пожара в августе прошлого года. С чего начнутся реставрационные работы, расскажет наш корреспондент Татьяна Вольская.
Почти 56 миллионов рублей. Такая сумма фигурирует в условиях конкурса на реставрацию куполов Троицкого собора, объявленного Петербургским комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников. Свято-Троицкий Измайловский собор внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, но до сих пор больше всего говорилось о главном куполе, потому что пожар, произошедший в соборе 25 августа 2006 года, возник из-за возгорания строительных лесов вокруг главного купола. Причем прокуратура до сих пор не решила, кто виноват – реставраторы или неизвестные поджигатели. Много споров было и по поводу того, как восстанавливать главный купол, имевший уникальную деревянную конструкцию. Сначала склонялись к тому, чтобы заменить ее металлической, потом все-таки решили повторить инженерный шедевр в дереве. Вероятно, главный купол все это время в буквальном смысле слова заслонял два малых купола, которые, оказывается, тоже пострадали, говорит священник Свято-Троицкого собора отец Константин.
То есть они пострадали, но насколько сильно, то, что вот видно невооруженным глазом, но эти купола, они были закрыты. Мы-то смотрим на купола изнутри собора, они закрыты таким образом всегда были, что насколько они пострадали, изнутри собора не видно.
Огонь уничтожил именно те части собора, которые уже были до этого отреставрированы. Этим реставраторы объясняют столь большую сумму на восстановление куполов, пострадавших относительно немного. Правда, отец Константин не видит главную задачу по восстановлению собора в реставрации боковых куполов.
Действительно, два маленьких купола сейчас полностью собираются реставрировать, а проблема заключается в том, что особо сложно делать большой купол. Для этого нужно какие-то внутренние леса определенные делать. Определенная должна очень сложная подготовительная работа вот к восстановлению большого купола требуется. А реставрация маленьких куполов, она не занимает таких вот сил, времени, опять же, средств.
Тем не менее, средства все-таки понадобятся немалые. Когда вскоре после пожара оценивался ущерб, нанесенный огнем, называлась общая цифра, как минимум 160 миллионов рублей. Но уже сейчас ясно, что этой суммы не хватит. Проектные работы по большому куполу еще не закончены, поэтому пока нельзя сказать, во сколько обойдется восстановление. Начать решено с малых куполов. С одного из них леса уже были сняты. Полностью работы предполагается закончить к 15 декабря. В августе должен быть объявлен тендер на реставрацию восточного купола, в сентябре на восстановление главного купола. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 45 минут в эфире «Свобода в 9». Главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Российский МИД выразил удивление в связи с заявлением Великобритании о возможности ограничения сотрудничества с Москвой из-за дела Литвиненко. Экс-премьер России Михаил Касьянов призывает оппозиционные силы от Коммунистической партии до коалиции «Другая Россия» объединиться в борьбе за честные выборы. В Чите мировой суд огласит сегодня наказание Марине Саватеевой, которая обвиняет в организации 26 июня несанкционированной акции в поддержку Михаила Ходорковского. Недалеко от Манилы, у берегов Филиппин, затонул пассажирский паром, на борту которого находились 28 человек. 4 человека погибли, поиски 18 продолжаются. В Исламабаде найдены тела 73 боевиков. Накануне комплекс «Красная мечеть» перешел под полный контроль пакистанских военных. Делегация МАГАТЭ продолжает обсуждать с руководством в Тегеране иранскую ядерную программу. В среду первый раунд переговоров окончился безрезультатно. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9». В Подмосковье облегчены условия для тех, кто хочет воспользоваться так называемой дачной амнистией. А в Санкт-Петербурге совершено очередное убийство на национальной почве. О новостях двух крупнейших российских городов и соседних с ними областей Татьяна Волович.
Москва. Областная дума установила максимальные цены на межевание участков на период дачной амнистии. Согласно закону, принятому на заседании 11 июля, стоимость работ по межеванию не может превышать 450 рублей за сотку и 7000 рублей за весь участок, независимо от его размера. Действие закона продлится до 1 января 2010 года. Из-за высокой стоимости услуг, сопутствующих оформлению права собственности, дачной амнистии к маю 2007 года смогли воспользоваться лишь 58 тысяч россиян из ожидаемых 45 миллионов. Петербург. В городе совершено еще одно убийство на межнациональной почве. 10 дней назад был зверски убит 23-летний выпускник аграрного университета Дамир Зайнулин. У молодого человека был вспорот живот, осколком стекла были перерезаны артерии. Его товарищи уверены, что это сделали скинхеды. Об этом сообщил президент общества «Татарстан» Ренат Валиев.
Мы считаем, что это убийство на национальной почве. Были бритоголовые и уже не первое такое убийство. По данным некоторых милиционеров, это дело хотят перевести это не на межнациональную почву, а из-за хулиганских побуждений был убит Дамир.
Преступников было 17 человек, это зафиксировала камера наблюдения. 8 были задержаны правоохранительными органами, но потом отпущены. В ГУВД Петербурга и Ленинградской области считают, что убийство произошло на бытовой почве. Москва. До конца 2007 года на северо-востоке столицы появится бронзовый памятник древнекитайскому мыслителю Конфуцию. Его установят в строящемся деловом центре «Парк Хуамин» в районе улицы Вильгельма Пика. Памятник будет подарком Академии конфуцианства Москве в год Китая в России. Петербург. 10 августа определятся участники конкурса на проектирование и строительство вещевого рынка, который переносится с территории знаменитого Акпраксина двора. Опрашку, как в народе называют рынок, перебазируют в Калининский район на улице Руставелли, восточнее дома 43. 20 августа уже должны начаться подготовительные работы, а завершить проектирование и строительство нового вещевого рынка планируется не позднее 14 января 2008 года. Москва. Сегодня в 14 часов на Театральной площади движение «Жилищная солидарность» совместно с инициативными группами граждан проведут пикет «Деньги на капремонт жителям, а не чиновникам». Москвичи выступают против создания очередной кормушки для чиновников в виде так называемого фонда содействия реформированию ЖКХ. По их мнению, в принятом Думой 6 июля законе отсутствует даже намек на какой-либо общественный контроль, что закономерно приведет к разворовыванию средств капремонта и полному произволу в их выделении. Кроме того, из списка имеющих право на получение денег на ремонт вычеркнуты дома, выбравшие непосредственное управление. Горожане будут требовать отклонить коррупционный и неправовой закон и внести в него необходимые изменения, вводящие равенство всех форм управления и предотвращающие произвол чиновников. Новости Москвы и Петербурга. 12 июля. Татьяна Волович.
Вы слушаете «Свободу в 9», и на последней из новостей, которые вы только что слышали, остановимся подробнее. Итак, сегодня в Москве на Театральной площади состоится пикет под лозунгом «Деньги на капремонт жителям, а не чиновникам». Москвичи будут протестовать против создания фонда содействия реформированию ЖКХ. С какой целью создан этот фонд и почему горожане считают его опасным, рассказывает Алина Темнова.
Реформа ЖКХ вновь терпит изменения. На этот раз речь идет не о создании товариществ собственников жилья или о прочих формах самоуправления, а о новой структуре в системе ЖКХ. Это так называемый фонд содействия реформированию ЖКХ. Соответствующий закон Дума окончательно приняла на этой неделе. Суть такова. На капитальный ремонт жилья государство выделяет немалые средства – 240 миллиардов рублей. Составляя законопроект, цели народные избранники преследовали благородные. Решение проблемы капремонта не терпит отлагательств, уверена депутат Госдумы Галина Хованская.
Состояние жилищного фонда такое, что заниматься им уже просто надо. Дома рушатся, гибнут люди.
Закон о создании фонда Дума принимала с космической скоростью. Спешили успеть до окончания весенней сессии. На внесение поправок отводилось всего 10 дней. Несмотря на это, положительные стороны закона очевидны.
Хочу напомнить, что в соответствии с законом о приватизации, государство, бывший наймодатель, который нам передавало жилье, собственность бесплатно, взяла на себя обязательство проводить капитальный ремонт этих домов, жилые помещения в которых передаются в порядке приватизации.
И действительно, выделение 240 миллиардов рублей – благотворительная акция о выполнении обязательств, данных государством, погашении внутреннего долга перед гражданами. Проблема в следующем. В законе не прописано, как будет осуществляться контроль за распределением средств. Деньги на капремонт будут распределены не по критериям состояния жилищного фонда, а при условиях, что региональные власти будут приватизировать коммунальную систему и передавать жилищный фонд частным управляющим компаниям. Представители общественной организации «Жилищная солидарность» уверены, что деньги пойдут исключительно тем фирмам, которые будут одобрены региональной властью. Свои опасения выразил один из организаторов предстоящего митинга на Театральной площади Андрей Демидов.
Мы имеем все основания опасаться, ну, кроме банального воровства, что в условиях приближающихся выборов вот этот фонд будет использован просто как способ надавить на жителей с целью обеспечить политическую лояльность. Ну, то есть, попросту говоря, если вы там голосуете за кого надо, вам деньги дадут.
Участники пикета опасаются, что как раз партия власти «Единая Россия» будет пользоваться привилегиями при распределении средств, а регионы, во главе которых представитель другой партии, могут вообще остаться без денег и без капитального ремонта. Опасения граждан разделяет Андрей Демидов.
То есть пока СМИ и партия власти педалируют именно сам факт, что деньги выделены. Но вот практика коррупционно-российская сейчас в действительности показывает, что выделены не факт, что получены.
Депутат Госдумы Галина Хованская при принятии закона оставалась в оппозиции. Свои действия она объясняет так.
Для того, чтобы получить эти средства, региональным и местным властям нужно выполнить 12 условий. Вот это уже вызывает первый вопрос. Более того, определенные условия ставятся и собственникам жилых помещений в домах. А ведь, как правило, в домах ветхих, в домах аварийных живут не самые богатые люди. В окончательном варианте снизить этот процент до 5, но все равно я вам хочу сказать, что если это разовое внесение денег, средств, 5% – это очень много.
Соответственно, чем хуже дом, тем выше цена вопроса.
Вообще, строго говоря, надо было эти деньги просто провести через бюджет в течение нескольких лет. И все, и не городить огород.
Возвращаясь к особенностям, а точнее к странностям закона, нельзя не отметить тот факт, что дома в непосредственном управлении вообще исключены из списка потенциальных претендентов на капремонт. Почему чиновники так не взлюбили ими же разработанную форму самоуправления, пытался объяснить Андрей Демидов.
Я могу догадываться, почему она не нравится, поскольку здесь поставщикам услуг, чиновникам приходится иметь дело все-таки с каждым жителем, как с юридическим лицом.
В Москве такую форму самоуправления выбрали всего 4 дома, но и они не смогут получить деньги на капитальный ремонт. На защиту жителей встали депутаты Госдумы Галина Хованская и Олег Шейн. Пока закон еще не успел одобрить Совет Федерации и президент, но депутаты уже готовы предложить свои поправки.
Это первое. Софинансирование со стороны нищих собственников, которые зачастую получают адресную помощь по оплате за жилье, помещение, коммунальные услуги. Второе, это возможность для лиц, которые непосредственно выбрали форму управления. Я хочу предложить, ну пусть будет уполномоченным муниципалитет в данном случае.
Поправки в новый закон озвучила депутат Госдумы Галина Хованская. Итак, через несколько часов на Театральной площади соберется около 100 человек, протестующих против заведомо нечестного распределения средств на капитальный ремонт жилья.
Прежде всего, это инициаторы, то есть движение «Жилищная солидарность». Кроме того, такая организация, как Союз координационных советов России, ряд инициативных групп, ну и из политических партий пока ни одна не заявила о поддержке нашего пикета. Но, впрочем, мы считаем, что как раз здесь наибольший вес должен принадлежать жителям, а не партиям.
Вместе с тем, участники и организаторы пикета, в том числе и Андрей Демидов, понимают, что таким поведением только усугубят свое положение и могут вообще остаться без денег по причине своей чрезмерной активности. Алина Темнова, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в 9». Завершает нашу программу по традиции «Московская афиша». Лучшее в столичных театрах, самые интересные концерты, выставки и фильмы.
Театры. В рамках Московского международного фестиваля имени Чехова сегодня на сцене театра имени Моссовета свой спектакль «Идущие и уходящие. Возрождение традиций» представляет Центр искусств Шизуока. Спектакль поставил выдающийся японский режиссер Тадаши Сузуки. И тем же вечером на фестивале, но уже на сцене Московского художественного театра имени Чехова, свой второй спектакль покажет канадский режиссер, актер и драматург Робер Лепаж. Постановка под названием «Проект Андерсон» посвящается великому писателю Гансу Христиану Андерсону. Концерты. Во Дворце спорта «Олимпийский» первое в истории российской столицы выступление знаменитой американской группы «Aerosmith». Слово музыкальному критику Борису Барабанову.
Я не знаю, насколько то, что мы увидим на сцене, во время живого выступления будет соответствовать ожиданиям нашим, но ожидания очень большие, потому что группа Aerosmith, нельзя сказать, что российские слушатели с самого начала с ней, что у нее с самых ее ранних лет здесь была большая аудитория, скорее здесь ее стали узнавать в конце 80-х, начале 90-х, все равно это достаточно большая армия поклонников, которые были впечатлены видеоклипами конца 80-х, начала 90-х, и впечатлены, конечно, тем, насколько самоотверженно и мощно работают Стивен Тайлер и Джо Перри на сцене. Были здесь какие-то концертные записи в доступе. То есть, по идее, у людей есть какой-то сложившийся образ не молодых, но отчаянно сражающихся за свое место на рок-н-ролльной сцене музыкантов. Насколько это будет видно на московском концерте, хотелось бы, чтобы, конечно, было это ярко и горячо. Ну, а что касается набора песен, то они впервые в России, поэтому обещали вроде бы сыграть все самое лучшее и всего понемножку из каждого периода, начиная с самого раннего, с начала 70-х.
Выставки. В галерее S-Art сегодня открывается выставка работ одного из самых востребованных на Западе российских художников-нонконформистов Евгения Чубарова. Чубаров – самоучка из башкирской деревни, обучавшийся гравировке по металлу в Златоусте. К концу 50-х он перебрался сначала в Загорск, а потом в Москву и занялся живописью, графикой и скульптурой. Его безымянное абстрактное полотно 92-го года было продано на первом аукционе современного русского искусства «Сотбис» в Лондоне более чем за $500,000. В 2004 году, когда художник отмечал 70-летие, его персональные выставки прошли в Мраморном дворце в Петербурге и в Московском государственном центре современного искусства. В галерее S-Art, обладающей самой большой коллекцией работ Евгения Чубарова, будут представлены серии, над которыми художник работал в конце 60-х, середине 70-х годов. Кино. На экранах Москвы премьера фильма «14.08» по одноименному рассказу Стивена Кинга. Короткая повесть «14.08» вошла в сборник «Всепредельно» из 14 коротких рассказов писателя, опубликованной в 2002 году. В ней рассказывается о комнате в нью-йоркском отеле «Дольфин», где происходят разного рода ужасные вещи. Журналист, специализирующийся на разоблачении мошенников и того, что стоит за так называемыми паранормальными явлениями, заселяется в эту комнату, чтобы написать статью. Однако ему приходится столкнуться с настоящим кошмаром. Режиссер картины Микаэль Хофстрем, известный шведский кинематографист, перебравшийся в Голливуд. В главных ролях Джон Кьюсак и Сэмюэл Ли Джексон.
Московская афиша каждый день в это время на волнах Радио Свобода. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Новый день начался. Следующий информационный час, как всегда, в полдень. В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Дмитрий Налитов. И не пропустите после выпуска новостей аналитический журнал «Время и мир» с Ефимом Фиштейном. Завершение суда над обвиняемыми в организации теракта в Мадриде. Российские инвестиции в черногорскую недвижимость. Убийство солдатов Псковской десантной части. И новая отрасль палеонтологии – ископаемые бактерии. Слушайте Радио Свобода, а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Эти террористы хорошо вооружены, у них имеется самое разнообразное оружие.
Среди фигурантов этого дела поставщики нелицензионного программного продукта.
В интересах нации дать командующему возможность выполнить свою задачу.
Авария произошла в 14.19 по московскому времени в 20 километрах от Екатеринбурга.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода. Говорит.